Существуют различные уровни самосвобождения, различные глубины самоосвобождения. Вначале мы упражняемся в умственном, ментальном самоосвобождении. Хотя бы с помощью интеллекта. За счет понимания учения. Предполагается, даже если вы звезд с неба не хватаете в медитации, то уж интеллектуально, но вы должны себе логически объяснить. Все разложить по полочкам и занять правильную позицию, хотя бы умственно. На основе знания текстов и устных наставлений. Но некоторые еще могут самоосвобождаться за счет самаи, бхавы и чистого видения. Это, в общем-то, тоже на одном уровне самоосвобождения. То есть они не все могут свести логически, интеллектуально, концы с концами. Но у них есть на уровне сердца, зарожденное за счет сама и чистое видение. И они за счет этого могут самоосвобождать. Однако, в общем, первый разряд самоосвобождения интеллектуальное до уровня пустоты или самоосвобождение пандитов, философов. То есть, как минимум, нужно обрести такой философский склад ума. Истинный философ, он смотрит на мир совершенно иначе, нежели мирской человек. В древности были философы настоящие просветленные. И их уровень ясности был настолько потрясающий, что сама их философия вводила их в созерцание. Второй вид самоосвобождения, когда вы переживаете пустоту, сидя в медитации. Это дзенское самоосвобождение. И память об этой пустоте, постоянно поддерживаемая, должна стереть все связи с внешним миром. Однако эта пустота и память, и поддержание этой пустоты не обладает еще какой-то большой силой, поэтому культивируется отрешение. Знаешь, чуть перейдешь за какую-то грань, и внешняя энергия собьет тебя. Культивируется сидячая медитация, пребывание ума в уединении. А затем выход ума наружу и поддержание пустотной ясности. Однако строгое блюдение отрешения от объектов. В уме есть пустотность, однако еще есть карма. И просветление поддерживается только за счет памятования такой пустотности. Есть карма и разные нечистые состояния двойственности. То то есть обыденное состояние. И как только пустотность ослабевает, обыденное состояние влияет на ум. Такой йогин очень зависит от успокоения ума и бдительности в созерцании. Он как бы еще мало устойчив. Третий уровень самоосвобождения до пустоты и до чистого видения Бхавы. Это самоосвобождение ситха. Присутствие и пустота набрало большую силу, и она меняет не только тонкое ментальное сознание, но также мироощущение. В уме поселяется чистота, священное сознание. Что бы ни воспринималось, все превращается в божественное видение, в мандалу. Такой йогин имеет гораздо больше свободы в плане восприятия энергии, выбора разных методов практики и гибкости. Его сознание уже не сбивается. Он всегда находится в чистом мире при жизни. Если тот, кто реализовал дзенскую пустоту, реализовал ее в уме, но визуально он ее не видит и не переживает своим тонким телом, и полное освобождение будет в момент смерти, слияние с ясным светом, то самоосвобождение ситха – это самоосвобождение до чистого видения при жизни. Такой йогин воспринимает ее при жизни. При жизни он находится в другом измерении – в Пхаве. Это принцип тантры. Наконец, четвертый вид или четвертая стадия глубины самоосвобождения до пустоты, до бхавы чистого видения и до энергии. Когда в материальном мире самоосвобождение и присутствие проявляется, материализовывается, изменяя карму, закон причин и следствий, изгибая или искривляя пространство, время. То есть, когда присутствие набрало такую же силу, как и материальная энергия. Такой йогин абсолютно свободен, он уже дживан мукта. Он полностью свободен в этом теле, при жизни, абсолютно свободен. Пример. Тилупа. Когда он съел рыбу, а затем обратно материализовал ее. Говорится, что когда Тилупа ел рыбу на берегу у храма, некий послушник вышел и начал его ругать. Тилупа складывал объедки рыб. Тогда Тилупа щелкнул пальцами, рыбы обросли плотью и прыгнули в воду и поплыли. Это пример, когда твое присутствие полностью объединилось с материальным миром и может изменять закон причины и следствия, менять одно с другим, то есть оно ему больше не подвластно. Любые действия такого йогина являются позитивными, полностью абсолютными и трансцендентальными. Или священными. К примеру, царь, убитый Кришной, достиг освобождения Хамса. Поскольку это была такая форма игры Кришны, чтобы дать такому царю освобождение. Он не мог воспринять учение как-то, не обладая никакой кармической связью с Кришной, кроме как вражеской, но даже вражеская, отрицательная, даже вражеская кармическая связь пошла ему на пользу, потому что его коснулась рука Кришны. И он, его сознание просто было втянуто и достигло освобождения. То есть, то, что казалось ему как бы несчастьем для него, на самом деле стало благом. Таким же образом, наше сознание растет сначала с ментальной пустоты до истинной пустоты в сознании. Затем пустота дает бхаву, чистое видение. А затем она проявляется как энергия. Когда сознание реализовано на уровне пустоты, на уровне бхавы, тем более на уровне энергии, существует особая практика для достигших или ситхов, которая называется «танец в пространстве». Это особая практика странствий, скитаний и путешествий йогина с целью углубления присутствия. Это этап на пути йогического совершенствования ситха в пестовании и выращивании более высоких состояний созерцания. Эта практика преследует три цели. Первая цель – развитие гибкости, углубление присутствия при переживании различных ситуаций, требующих гибкости. Следующая цель – развитие силы, недвойственного присутствия. Она включает в себя посещение особых мест, святых мистических мест, с целью тренировки удержания присутствия в обстановке, отличной от обычных условий, там, где время, пространство текут по-другому, или где есть кармы, происходящие не от человеческих миров. Следующая цель – развитие мудрости, то есть интеграция, наблюдение законов различных игр мира во Вселенной, лилы, и поддержание. И поддержание этих игр с целью шлифовки глубокого состояния присутствия. Об этих практиках мало кому известно даже среди обычных монахов. Ну, то есть, живущих в монастырях. Эта практика известна именно в традиции ситхов, потому что она предполагает очень высокий уровень и не может выполняться ни обычными людьми, тем более практиками начинающими, ни даже высокопродвинутыми монахами. Низший уровень – это путешествие по земле в физическом теле с посещением таких мест. Средний уровень – путешествие в иллюзорном теле в чистые страны, на звезды и планеты Большой Вселенной или на Земле. И высший уровень – путешествие в божественном иллюзорном теле, подобном божеству, в миры богов, в прошлое, в будущее, в шесть миров сансары, без ограничений времени и пространства. Надеюсь, сами понимаете, что она действительно не для каждого монаха. Как минимум, для того, чтобы реализовать средние и высшие типы, надо иметь такое тело. Она выполняется либо в одиночном варианте, либо когда практикуют несколько человек, один, три или пять человек. Выполняется определенное время согласно различным наставлениям и упадешам. На Земле существуют различные места, которые являются энергетическими центрами или чакрами Земли. Эти места издавна населены божествами или святыми. Они также имеют проекцию на физическом уровне. И посещение таких мест в традиции ситхов давно как бы уже санкционировано, ведется традиция, и такие места известны. Однако попадать в такие места возможно, когда как минимум реализована самадхи и пережит определенный уровень ясного света. Если такое самадхи не реализовано и уровень ясного света не пережит, то охранители этих мест не допустят человека. Поскольку человек в это время встречается с очень могущественными планетарными духами или вселенскими силами, и когда он встречается, у него происходит очень сильная трансформация сознания. Если же его сознание пребывает в присутствии, такое сознание будет одобрено, и он сможет не только посетить это место или пребывать в нем, но также получить очень сильный, глубокий растворяющий толчок. Одно из таких мест, к примеру, гора Кайласа. Никто не может попасть туда, кроме святых. Экспедиции, которые пытаются туда попасть, вертолеты, они терпят неудачу. Происходят различные события, и они не могут туда попадать. Просто они сталкиваются с жесткими силами, которые их отводят оттуда. Также на Земле существуют другие такие места. Эти места контролируются и санкционируются божественными существами, ответственными за, скажем так, за мир людей. Они обладают огромной энергией, просто потрясающей, такой, какую в мире людей трудно увидеть. В них можно попасть либо в тонком теле, но иногда и в физическом. Если сила вашего ума достаточна, то вы можете войти в эту энергию и развить свое созерцание. В этих местах могут появляться божества, видимые тонкими или полуфизическими глазами. Их колесницы, или можно видеть их охранителей. Один раз даже увидеть такое оставляет большое впечатление на всю жизнь на йогина. Это огромный заряд пхавы, пхавы другого мира. Это как при жизни побывать на небесах в полном восприятии, на очень высоком, не на небесах страсти, а на очень высоком уровне небес. Это связано с тем, что цифровые значения являются выражением пропорций разных энергий. И есть пропорции чистые и гармоничные, есть негармоничные. К примеру, 108, 36, 5, 3. Эти цифры, они выражают более глобальные вселенские законы. Три гуны, пять элементов, 24 татвы. Им соответствуют в материальном мире соответствующие проекции. Когда они используются, то энергии благоприятны для практики. Цифры привлекают разные энергии. За этими энергиями стоят духи, планетарные духи, боги и прочее. Манипулируя с цифровыми соотношениями, можно привлекать тех или иных существ. Почему говорят, ведите себя правильно, не делайте то и то? Потому что на разные действия обращают внимание разные существа и привлекаются. И если своими действиями привлечь не тех существ, каких надо, или наоборот, привлечь тех, каких надо, то в первом случае получаешь пользу, во втором пользы не получаешь. Это что-то наподобие, как вы выходите в Москву или в Нижний Новгород, только на тонком уровне. И цифры относятся к этой же категории.
Хамсу. Принес ли он ему вред или наоборот? И достиг ли освобождения Хамса? Ну, как я не знаю, как правильно.
Хамса. Но.
Достиг ли он освобождения как бы сам по своей воле или в зависимости от Кришны?
Имеется в виду вред в кармическом видении Хамсы.
Да.
Ну, то есть Хамса был обусловлен, он считал себя врагом Кришны. Поэтому он считал, что благодаря такой кармической связи. Поэтому он считал, возможно, что ему был причинен вред. Когда же он достиг освобождения, разумеется, его сознание изменилось. И в абсолютном смысле была принесена польза. То, что здесь не было как бы у Хамсы спрошено разрешение на его освобождение, то есть не было его свободы воли, это такой другой вопрос. Но коль была кармическая связь быть убитым, наверное, все-таки это было самое лучшее решение в его судьбе. Да?
Вопрос в связи с тем, что, например, во время бхакти мы носили бревна и кидали, ну, их в огонь. Там были всякие, ну, живые существа. Вот так вот. Приносил ли я им вред или наоборот?
Или освобождение?
В том смысле, если они достигали освобождения, значит, я им не приносил вреда, я им приносил наоборот освобождение. Если же, они не освобождались, то они не освобождались почему? По-моему... Или со силы своего ограниченного сознания они освобождались. Я к тому это веду, что если они в силу своего ограниченного сознания не освобождались, то при чем здесь я?
Интересно, да. Причем, да, действительно. Если вам случайно приходится, вы видите, что причиняется какой-то вред насекомым, по крайней мере, вы можете представлять, как их сознание растворяется в свете, интегрировать свое присутствие с этим светом. Тонкая прана, которая в это время порождается, захватывает их сознание. Главное, чтобы это была порождена более высокая бхава. Вот. Однако злоупотреблять этим не стоит, потому что по-настоящему делать перенос можно, когда обладаешь очень сильным присутствием бхавы, и насколько возможно избегать причинения вреда. Освобождаются или нет насекомые или какие-либо другие живые существа, но зависит от соотношения условий, от соотношения множества условий. То есть принцип такой. Если без нужды вы действительно какой-то вред причинили, то здесь нужно раскаиваться. Если же вот, ну, вы ходите, и под ногами у вас микробы, личинки, и в принципе каждый ваш шаг, это, можно сказать, тоже уничтожение множества микроорганизмов, в общем, за вами штабеля трупов. Но тут уже ничего не поделаешь, таков закон природы. Это закон природы, то есть вы выдохнули, и куча микроорганизмов вышла. Этот мир, он, в общем, так устроен, поэтому уже не ваша вина, поскольку он устроен абсолютом, и каждый ваш шаг или что-либо еще, это определенное создание разных причин и следствий. Но именно карма накапливается в том случае, когда идет отпечаток в вашем сознании. Когда привлекается достаточное количество энергии, отпечатывающейся в вашем сознании, создающее чувство вины и омрачения. Если же чувство вины и омрачения не происходит, ну, скажем так, это не ваша карма. Вот так. То есть это не означает, что надо ходить специально, топтаться по муравейникам без зазрения совести. Это всего лишь означает, что мы раскаемся, раскаиваемся за те действия, которые были действительно осознанно как-то совершены и создали омрачающую карму, вот такое. Еще.
То есть, если есть чувство вины, тогда стоит раскаиваться, а если чувства вины нет, тогда раскаиваться не стоит.
Если есть чувство вины, нечистоты и омраченности еще, вот в этом случае. Считается, что чем меньше насекомое, тем меньше кармы. И чем больше или животное, тем больше накапливается кармы. То есть генерируется определенное количество нечистой энергии, которое ум уже не в состоянии сам освободить. А если это мелкая энергия, то ваша бхава, в общем, сам освобождает эту энергию. И, в общем, считается так, что насекомому пришло время сменить свою форму на более высокую. Вот так думаете?
Ну, с вами продолжение этого вопроса. Дело в том, что, в принципе, кто это хочет менять, ему перевернуть жизнь. И в то же время смотришь на него, ну это разве жизнь?
Разве это жизнь, да? Кому такая жизнь нужна? Ну, как бы, свобода воли. Дело в том, что закон мира богов и всех высших миров – это невмешательство, свобода воли. То есть свобода воли каждого живого существа, данная ему абсолютом, она всегда должна учитываться. То есть вмешательство всегда или корректно, или когда знаешь, что в самом деле будет польза. А так нужно, насколько возможно, избегать вмешательства. Тем не менее, если все-таки такое вмешательство происходит, а оно все-таки всегда происходит в силу многих причин, то, по крайней мере, применять вот такое видение. Так.
А если твое спасение насекомого вызывает раздражение и гнев у других, как поступать?
Раздражение и гнев у других.
Понимаете, ну как, вот, например, кому-то, ну, там, ты комара выгоняешь, жалишь, ну, грубо говоря, это в одном смысле. А кому-то это не нравится, что, ну, в это время ты медитируешь, ну, в таком плане. Это его проблема, в принципе, что ему там не нравится. Но бывает, людей доводит до истерики.
До истерики что именно?
Ну, такое, когда нужно, ну, я, к примеру, приведу божественного Девананду, конечно, но просто когда ты держишь бревно тяжелое, его нужно 5 раз бросить об землю, чтобы все жучки выбросились, а потом вот и так целый день тяжело удержать. Старайся, чистое видение, ну, не всегда же удержишь сознание. Я уже думаю...
Скажем так, и Девананда по-своему прав, и те, кто грузит бревна. Но в любом случае следует минимально избегать принесения вреда. Вот так. То есть, если в ваших силах стараться избегать принесения вреда, разумеется, мы не можем сосредоточиться на том, чтобы после каждого шага очищать тропинку и прочее. И когда заходим в траву, предупреждать всех муравьев. Ну, это как бы жизнь превратится тогда вообще в что-то другое уже. Но, по крайней мере, в тех стереотипных ситуациях, в которых мы находимся, просто, насколько возможно, не особо меняя свой образ жизни, стараться избегать вреда, этого достаточно. скажем так, не делать из этого, не пренебрегать этим, убивая насекомых, не делать из этого проблему. Потому что если вы начнете думать о том, сколько живых существ, микроорганизмов в воде, и что вы сейчас их убьете, когда кипятите воду, то вам дурно будет становиться. Вот. И когда вы идете по траве, то вы представите себя таким монстром просто с их точки зрения, и вам за себя станет очень ужасно.
Тут просто что видно, что сам не можешь удержать сознание. То есть на тебя воздействует со всех сторон, как бы. Это, что в таких случаях делать, чтобы удержать сознание в плане, потому что это же моя практика, и в бардах, если у меня вышел бы гнев, неизвестно куда бы я стал. Но это больше не стало бы.
Когда ум идет в разнос, выкрикните «пхат» и мгновенно отсеките все. На некоторое время парализуйте все и побудьте в прострации пустого видения. Остановитесь, чтобы каналы и ветры замерли, и восстановите присутствие. А еще в любом состоянии надо поддерживать пхаву, кроме пустотного созерцания, ощущение священного сознания. Пребывать как божество, имеющее в основе своей пустотное пространство. Иногда это божество мирное, иногда гневное, а все равно это священное сознание, обладающее пустотностью. Вот так. Проблемы начинаются, когда ум слишком двойственный. Когда смещаешь ум в недвойственность, то все действия перестают оказывать омрачающее кармическое состояние, вызывать, становятся лилой, игрой. И входить в такое чистое состояние лилы, тогда нет ни человека, ни насекомых. Вот мне гуру так посоветовал, в каких-то мелочах, когда большое замешательство, и ты начинаешь слишком много анализировать, он сказал так: расслабься. Это все Брахман придумал, пусть он и эту кашу сам и разбирает. Это не твое дело. Переложи все на его плечи. Кто ты такой, чтобы эти законы слишком анализировать и регулировать? Ты следуешь принципам. Ты им следуешь хорошо, этого достаточно. А все остальное переложи на плечи Бога. Он это все придумал, значит, ему за это все и отвечать. Коли он это придумал, значит, он предусмотрел все это так, что это уже его дело. То, что не входит за пределы твоей, выходит за пределы твоей компетенции. Значит, это предполагается божественным планом. А наша свобода воли и свобода ясности распространяется на тот уровень действий, который нам подвластен.
Принципиальный вопрос. Вы говорите, если не чувствуешь чувство вины, то и карма не копится. Но ведь миряне не чувствуют чувство вины, когда объедаются тортиками, или когда вот Юрий Иванович, например, убивает зайцев. Он очень хорошо говорит, это никто же не зайца. Он не чувствует абсолютно никакой вины. Копится ли у него карма?
Копится. Тут я имею в виду чувство вины глубже. Двойственность есть, и в момент выстрела в зайца порождается сильная яростная энергия. Муладхара в этот момент резонирует. И возникает фиксация на яростной энергии, в процессе убийства, и хоть поверхностное сознание не чувствует омрачения, то в подсознании омрачение проходит. И, в общем, по количеству убитых зайцев придется в следующих жизнях получать результаты, поскольку отпечатки в подсознании проходят. То есть здесь скорее отпечаток проходит кармический в подсознание, но из-за слабой различающей мудрости в поверхностном сознании оно не распознается. Вот так. Скажем так, если бы это можно проверить вот так, если поставить его в ситуацию зайца, сумеет ли он быть в присутствии с этой энергией или нет? Вот что-то наподобие. Если же, находясь в такой ситуации, ты можешь интегрировать яростную энергию, и она твои праны не собьет, то карма не накапливается. У каждого человека есть свой предел самоосвобождения, то есть то количество кармы, которое он может впитать и превратить это в чистое видение. У богов огромный предел, огромный потенциал накапливать карму и делать ее в чистое видение. Сила их присутствия огромна просто, поэтому они могут судьбами целых народов так. К примеру, когда сражение происходит, две воюющие стороны, то те, кто практикует садханы, бхайравы, кали, говорят, что это великое подношение кали. Кали здесь резвится, играет свои яростные игры. То есть люди убивают друг друга, сражаются за свои. Это просто боги проявляют манифестацию яростных энергий. Гневное подношение, там 50 тысяч человек. То есть для них это карма, это как, это ничто просто. Поскольку их сознание очень пустотно, они божества яростной мандалы. Это трудно понять обычным людям. Но эти божества очень чистые и возвышенные. Для них не является это ни грехом, ни вредом, поскольку у них другие понятия о причинах и следствиях. Они думают, чего они, люди, так переживают. Одно тело покинул, другое получил. И так 100 раз. Они живут бесконечно много, они могут видеть, как души входят в тела, выскакивают из них, снова уходят. Для них это очень быстро. То есть, вот как мгновенно вот так. Одно тело, второе, третье, четвертое. Поскольку их уровень жизни составляет 1000 кальп. И они вообще как бы по этому поводу не сильно переживают. И у них, так как у них нет привязанности, и человеческие привязанности тоже им чужды, то как бы они не очень серьезно воспринимают человеческие эмоции, заботы и прочее. Поэтому для них это просто как игра. Столкнуть там 2 народа, повеселиться, яростно поиграть, сгенерировать энергии, там 1000 жертв каких-то, а это ничто как бы. И самоосвобождено, исчезло. Затем новое рождение. Они ведь видят мир другими глазами. Смерть, рождение для них не существует, а смена оболочек просто. Поэтому это просто яростная игра энергий. Однако с точки зрения людей, конечно, это не так совсем. Все зависит от уровня видения, от уровня видения человека. Допустим, святой ситх, который может видеть 100 прошлых жизней и 100 будущих. Вот он видит человека. И он видит, сейчас этот человек совершит грех, преступление. И затем на 5000 жизней, может, он попадет в ад из-за этого. Лучше ему сейчас сделать поа, вытащить его из тела, выбить его из физического тела и перенести на небеса, чтобы он отсиделся в это трудное время на небесах. А потом, чтобы переродился в мире людей. И тогда, с точки зрения большого количества воплощений, ему не будет такого вреда, который мог бы быть. Обычный человек, допустим, этого ничего не видит и не знает. Поэтому действия ситха для него непонятны. Но действия ситха проникнуты великим состраданием и знанием законов кармы и способностью ими немного манипулировать. За ними есть большая глубинная мотивация. К примеру, Падмасамбава, будучи ребенком еще, кинул камень в царского принца и убил его. Все стали возмущаться. Падмасамбава сказал, но его карма просто созрела. Он накопил дурную карму прошлых жизней, из-за кармической связи со мной так пришлось поступить. Падмасамбаву прогнали из царского двора, Но царь верил в него, он как бы понимал, что это не обычный ребенок, это очень святая личность, поэтому она ничего просто так не сделает. Поэтому за ней нет греха. Но эта логика недоступна обычным людям. И, разумеется, обычным людям ни в коем случае ей не следует руководствоваться. Потому что так можно до многого договориться и додуматься, думать, вот сейчас я его спасу на некоторое время. Но это путь в ад для обычного человека. То есть это действительно уровень запредельный человеческому. Тем не менее, действия такого человека, они всегда проникнуты состраданием. Состраданием и глубинной мотивацией помощи живым существам. Если учесть, что ситх никогда не сделает ни одного шага лишнего по глупости, невнимательности, еще почему-либо, потому что он воплощение безупречности, и все его действия не выходят за чистое видение и за мандалу, то он пальцем не пошевельнет, чтобы сделать что-либо просто так, из-за глупости или желания самовыражения, то такие действия вполне могут быть поняты как правильные или чистые. Да.
Можно так сказать, что понятие вреда и блага — это как бы понятие, ну, относительное понятие. Вот может быть и такое, что попадя в ад, человек получит, вынесет оттуда пользу какую-то, а не вред. То есть, например, в этом аду, ну, контролировать яростные энергии, то, ну, допустим, один, например, ты можешь это сделать, то получается, что даже если он попадет в ад, то это для него будет только польза, чем он сидит, например,
в небеса. Понятие добро и зло, ад и небеса, хорошее и плохое — это условности. В общем, это иллюзии, происходящие из двойственности. Это как бы проистекает из человеческих оценок, общепринятых. На самом деле есть во Вселенной осознавание и энергия, а также гармоничный союз энергии и осознавания или негармоничный. И понятие добра и зла меняется в зависимости от ясности, от глубины того, кто применяет такие понятия. Все зависит от видения. Все зависит от глубины проникновения, проникающей мудрости. Ну, допустим, мать рожает ребенка. Это хорошо с точки зрения мира людей. А ангелы видят, что это родился преступник. И ему предстоит маньяк. 5 человек убить. И они, видя это, препятствуют ей. У нее очень тяжелые роды. Они не дают этому ребенку родиться. Они хотят, чтобы он умер при жизни. Она молится. Мать очень сильно хотела сына и молится, умоляет, чтобы он родился живой. Ангелы ей являются и говорят: подумай, нужен ли тебе такой ребенок, рождается преступник. Она молится, она сама в полубезумном состоянии уже, она сама на грани жизни и смерти. Она говорит: я очень хочу, чтобы сыночек мой вырос. Они говорят: ну хорошо, мы не можем, не будем твоей воле препятствовать, делай как хочешь. И отпускают этого ребенка, он рождается на 5-е сутки. Акушерка говорит: наверное, ты родила великого разбойника. То есть считается, если человек рождается с большим трудом, то это человек, имеющий большие препятствия, и вся его жизнь, в общем-то, будет сопровождаться этим. И затем этот ребенок вырастает, накапливает дурную карму. Очень дурную карму. Вопрос: что было добром, а что было злом? Хорошо ли, что она его родила? Допустим, он совершает положенное количество преступлений, усугубляет свою карму, то есть он с таким трудом родился в мире людей, но тем не менее он сделал это. Возможно, ангелы предвидели ход событий и видели, что если сейчас пресечь, не дать ему, то это не принесет вреда многим живым существам. Возможно, благодаря такому сыну мать попадет в ад. Но может другой ситха появится, который увидит, что как раз в ад попасть ему благоприятно, и матери тоже. И вот те пять человек заслужили, это Божья воля, чтобы он их убил, он исполнитель просто. Может быть, им надо было убитыми быть. А попав в аду, они быстро отмоют ту карму и те семена, потому что если они сейчас не попадут в ад и не отмоют ее, то эти семена в этой кальпе не прорастут, а следующая кальпа очень неблагоприятная. Расположение энергии будет другое, и тогда им в аду придется сидеть, допустим, там 5 миллиардов лет, а так всего лишь там 5 тысяч лет, и все. То есть сила его ясновидения глубже, и он может быть, вмешался и сказал этим ангелам, нет, все нормально, пусть рождается. Лучше сейчас, а если потом, это будет еще хуже. То есть логика может меняться и переворачиваться много раз в зависимости от ситуации ума, проникающего ума святого. Чей ум более силен, так и может и меняться логика. И понятия добра и зла могут 5 раз переворачиваться. Однако, если так думать, можно сказать, а где же вообще добро и зло? Можно потерять все ориентиры. Но на самом деле ориентиры может потерять только обычный человек, неопытный. Святой ориентиры никогда не потеряет. Почему? Потому что у него есть высший ориентир, это ориентир осознавания. Это главный ориентир. Когда есть осознанность, это благо, то есть в абсолютном смысле. А когда ее нет, это плохо, это зло, это грех. А когда есть осознанность, это добро, это хорошо. А вот как эта осознанность проявляется в правилах этики, морали, социальных норм поведения, это уже относительно. Это зависит от конкретной ситуации, географического положения, местности, культурных обычаев и прочее. Иногда принципы могут совпадать с нормами морали, принятыми в обществе, иногда нет. Тем не менее, ситх рекомендуется, руководствуется абсолютным благом, абсолютным добром и абсолютной моралью, проистекающей из естественного состояния. Поэтому его видение всегда более глубоко, более тонко и всегда как бы абсолютно благоприятно. Ну, допустим, христианство. С точки зрения монаха, христианского монаха, христианство – это свет, это путь в высший мир, это все, это дух и жизнь, это Бог и любовь. Так ведь? Он знает, какая святая сила за его религией стоит. А вот тот монах, если того монаха перенесли в Японию. Я читал документ в Японии, датированный 1850 годом. Государственный чиновник на уровне министра писал, издал указ. Проповедников, монахов из христианской, из опасной христианской секты, христианство называлось опасной сектой, не пускать в села и не давать им проповедовать. Потому что Япония страна буддизма, страна синтоизма, и у людей сформировались свои стереотипы восприятия. У них свои сформировались понятия добра и зла. Бывает так, что разные божественные силы имеют свое влияние в мире людей. И иногда они могут сталкиваться. Но для богов это как игры. Самоосвобожденные лилы. А для мира людей это серьезная целая карма и судьбы, судьбы целых народов. Поэтому абсолютное благо, абсолютное добро – это пребывать в недвойственности и объединять недвойственность с конкретными условиями, проявляя гибкость.
Просто бывает, ну как вот, если ты на уровне поверхностного сознания самоосвободил любую ситуацию, хоть хорошую, хоть плохую, но остается какое-то ментальное впечатление. Ну как, хава там, или хорошая, или плохая, ну неважно, в зависимости. Как тут быть? То есть вроде ты не думаешь, но вот от какой-то, или хорошее, ну, на тебя состояние у тебя в энергетике, наоборот, плохое после этой ситуации. Как тут самоосвобождать? Как с этим работать? До какой степени? Чтобы вообще, просто, ситуация прошла, тебе, например, радостно. Ну, это вроде хорошо, но это же тоже своего рода двойственно. Тебе нравится это?
Нет, не совсем. Значит так, принцип такой. Всегда, если вы чувствуете ясность, осознанность и возвышенную бхаву, значит, в этот момент ситуация находилась в границах чистого видения, в границах мандалы. Если же ясность понизилась, и есть омрачение, и возвышенной бхавы нет, а есть какая-то нечистая бхава, ситуация вышла за пределы чистого видения, за пределы мандалы. Вот так. Значит, если произошло небольшое омрачение, надо посмотреть на солнце. Считается, что мелкие омрачения очищаются взглядом на солнце, поскольку солнце является символом каузального тела, чистого мира. Просто войти в присутствие и зародить чистое видение, изменив состояние ума. Это подобно тому, как если стекло загрязнилось, вы дворником сметаете все. Если же это более какое-то загрязнение, надо сделать подношение, сделать простирание перед алтарем.
Не, я имею в виду обычную ситуацию, например. Вот так, вроде ты ее сам освободил, почувствуешь какое-то, например, если плохое брать, неприятное чувство. Хотя вроде оно на тебя так вроде не влияет, но чувство-то осталось, как бы ментальное впечатление или что-то
угу. Самосвобождение. Значит, произошло не глубоко. То есть одно дело умственно самосвободить, другое дело быть в пустоте и не воспринимать вообще ситуацию. Третье дело быть в пустоте и еще, воспринимая ситуацию, видеть все в чистом виде, вышенной бхавой. А четвертое дело быть в пустоте, быть в чистом видении, а еще самоосвободить так, что это на материальном уровне проявилось даже. Поменять в соответствии с чистым видением полностью. Допустим, Дукпа Кунлек помочился на танку старику, когда тот предложил ее осветить. Старик был очень расстроен. Но когда он принес ее какому-то учителю, учитель сказал, там образовались золотые крупинки на танке. Учитель сказал, ты что, не видишь? Сам Дукпа Кунлек так ее осветил. Там на ней золото проявилось. То есть, это самоосвобождение ситуации до чистого видения на уровне проявления. То есть, нет причин, нет следствий, нет греха и законов морали и всего прочего. То, что считалось плохо, стало хорошо. Что было наверху, стало внизу. Что было справа, стало слева. Что было спереди, стало сзади. То есть, независимо от ситуации, можно ее теперь как кубик Рубика вращать, и все будет хорошо, по-твоему. Разумеется, пока не обладаешь такой способностью, ты самосвобождаешь ее на своем уровне, но не выходя за пределы чистого видения. Допустим, в мире людей есть разные стереотипы. Допустим, рекламируется по телевидению, мать готовит рыбное филе или рагу. Или рекламируется какое-нибудь мясное блюдо. И очень божественно, семейная идиллия. А если бы рыба посмотрела, или теленок, это для нее это было бы как триллер. Любящая мама сыну предлагает куриный супчик, обладая большой любовью. А для него каково это, что из него с большой любовью своему ребенку предлагает супчик? Он же в аду находится в это время. Для него люди это просто монстры, захваченные своим видением, которым абсолютно наплевать на жизнь животных и которые ужасные существа для них люди. Если же с точки зрения недвойственности посмотреть, то можно понять, что ни теленка, ни человека не существует. Абсолют играет в таких формах и в таких, разные формы приемлемые. Тем не менее, закон кармы действует. Каждый получает соответствие с ним. Oh.